Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Вот и дожили мы милостью Божией до недели сыропустной, ибо сегодня заговень на Великий пост и завтрашнего дня начало Великого поста. Еще эта неделя именуется прощенным воскресеньем. Великий пост – это есть десятина от человеческого труда и подвига, которую человек особо в покаянном духе должен принести Господу. Если взять количество дней от общего числа года, они составляют десятину. Это и указывает, что есть закон о десятине, который продолжает работать и в наши дни в церкви во всех условиях ее земного странствования. Прощенное воскресенье. Сейчас мы слушали Евангелие, в котором Господь устанавливает для нас духовный закон. Беда нас, христиан, состоит в том, что мы не доверяем своему Господу, что мы несерьезно относимся к Его словам, не вдумываясь в них, в их содержание, в их смысл. И самое главное, что мы не даем им места в своей жизни. Мы не верим, что эти слова животворящие, приносящие нам жизнь, и что эти слова осудят нас по нашей смерти и осудят нас на страшном суде. Ибо каждый христианин, знающий Евангелие, верящий в Евангелие, верящий в Господа, будет судиться по Евангелию. И каждое слово, каждая заповедь евангельская, каждый духовный закон в Святом Евангелии будет к нам прикладываться в этот страшный день суда Божия. Как мы относились к этим словам? Пробегали глазами, восхищались, может быть, красотой и величием заповеди, но, переходя на обыденную жизнь, и не думали даже ее исполнять, и даже не пробовали, считали, что это сказано так себе, для теории, для учения какого-то, а никакой теории учения не существует. Существует научение для практики, для жизни. Господь пришел дать жизнь, жизнь вечную, жизнь с избытком. Никакой другой цели Он не хотел и не ставил, только спасти погибших, заблудших, отпавших и падших людей, освободить их от прелести, избавить их от плена дьявола, избавить их от рабства греху и низменного жалкого присмыкательства перед греховными страстями. Ибо вся человеческая природа повреждена лютым страшным повреждением после грехопадения человеческой природы в лице первого человека Адама и Евы. И это повреждение коснулось всего состава или естества человеческого. И уврачевание есть только одно – возвращение к Богу посредством воцерковления и исканного, нелицемерного, долговременного и многоскорбного подвига покаяния, очистительного подвига покаянием, молитвой, постом и другими духовными средствами, которые Бог милостиво даровал нам в Своей Церкви для нашего спасения. И мы должны с великой радостью, с благодарением ухватиться за это дело непокаяния и ревностно до последнего дыхания своей жизни пребывать в нем, достигая спасения своей души. оврачевывается наша душа и все естество человеческое только одним средством – благодатью Духа Святаго. И поэтому вся жизнь человека на земле превращается вот в поиск этой благодати, в достижение этой благодати, в борьбе со всеми препятствиями, которые восстают на пути к достижению, получению этой благодати Духа Святаго. И первым, кто встает на пути у нас, это наше собственное падшее человеческое естество. Оно противится всем евангельским заповедям. Оно не хочет обуздать себя посредством поста, ибо пост приводит к воздержанию. Это очень важная и нужная добродетель, когда человек овладевает самим собой. Если человек не может овладеть своим чревом, то как он может овладеть вообще чем бы то ни было своим? Не говоря уже, как он овладеет своим умом, как он будет справляться с помыслами, если он не может даже то, что как бы в его власти находится. Ибо помыслы не находятся в нашей власти. То, что они приходят к нам, от нас не зависит. От нас зависит, как мы к ним относимся. Принимаем, не принимаем, беседуем, не беседуем, соуслаждаемся или изгоняем. А вот то, что в чрево мы принимаем, это зависит от нас. Мы выбираем, мы решаем, что принять, когда принять, в какой мере, с какой целью и так далее. И поэтому пост, воздержание зависит целиком от нас. Мы должны разумно употреблять пищу, благодаря Бога за все ниспосланное, но так, чтобы не было отягчения, чтобы не было препятствия для наших молитв, чтобы не было помрачения ума, и мы были способны к духовному бодрствованию. Вот смысл поста. Это само по себе не есть что-то значимое. Мы сейчас слыхали из послания апостола Павла, что едущий, не едущий, ничего не приобретает и не теряет и так далее. Но пост нужен нам по нашей немощи, чтобы овладеть самим собой. Это средство. Это средство, приводящее к добродетели воздержания. И оно помогает нам в нашем деле спасения души. Поэтому отнесемся серьезным образом к Великому посту, как к церковному установлению, как к божественному установлению. И по мере своей, по мере своего здоровья, каждого своя мера, будем стараться соблюдать его. И не только в отношении к пище, а и ко всем частям человеческого естества. Усугубим пост и бодствование над помыслами, над ощущениями, удалим из себя развлечения, суету, попечение и все излишнее, что мы по немощи допускаем в течение своей жизни. Сосредоточим особое внимание на молитве, на покаянии, молитве Иисусовой, на духовном чтении, на богомыслии и на всех других доступных для нас добродетелях. И таким образом подготовим свою душу, свой ум и все свое естество к светлому Христовому воскресению, чтобы действительно с каждой Христовой Пасхой, с каждым Христовым воскресением мы сами восставали, воскрешали для жизни с Богом, приумножали благодать Духа Святаго, кто ее уже имеет, ее в зачатке, или впервые, наконец-то, стяжали ощутимо благодать Духа Святаго в своем подвиге. От того, как мы проведем пост, напрямую будет зависеть, как мы встретим светлое Христово воскресение. Таков духовный закон. И вот, если бы мы были внимательны к словам Божьим и дорожились своей вечной участью, своей бесценной, бессмертной душою, то мы бы обратили внимание на тот духовный закон, который сегодня Церковь опять и опять повторяет для нас из Святого Евангелия от слов Господа. «Если вы отпускаете человекам согрешения их, отпустит и вам Отец ваш Небесный. А если не отпускаете человекам согрешения их, не Отец ваш отпустит вам согрешений ваших». Так звучит этот закон. Здесь слово «отпускаете» означает «прощаете». Не в том смысле, что вы можете от лица Бога снять с кого-то грехи или от лица Бога простить чьи бы то ни было грехи. Нет, это может сделать только Господь или законный истинный священник в таинстве исповеди, в котором он уподобляется Богу, и опять-таки не своей силою, а силой и властью Бога, который предстоит кающемуся и свидетелю священнику в этом великом таинстве. Поэтому да не подумает кто, что мы можем по своему желанию прощать, снимать грехи людей перед лицом Бога. Нет. Здесь речь идет о нашем испорченном сердце, что мы должны в своем сердце простить грехи людей, соделанные против нас. Не против Бога, не против Церкви, а именно против нас. И удивительное получается дело. В какую меру мы прощаем незначительные личные грехи, обиды, оскорбления, которые нам причиняют окружающие нас люди, именуемые ближними, то Господь, в свою очередь, прощает нам великие грехи, которые мы соделаем против Него. И Он установил эту меру. И мы можем избавляться от великих страшных грехов и их последствий, вечных мучений, очень легким способом, прощая своим ближним обидчикам, оскорбителям, все, что они против нас неприятного, оскорбительного, греховного соделывают. И здесь речь идет не только о каком-то внешнем прощении, или можно лицемерно получить прощение великих грехов, если мы лицемерно делаем вид, что мы прощаем своим ближним. На показ словами говорим: «Да, я тебя прощаю». И думаем, что мы можем этим приобрести милость и благоволение Божие. Нет, Бог есть сердцеведец, от Него ничего не утаится. Поэтому безумно полагать, что можно как-то обмануть Бога и изображать из себя прощающего и примиряющегося с братом или сестрой. Важно действительно внутри, в своем сердце, примириться со всеми ближними, знаемыми и со всеми незнаемыми, на которых все равно сказались или сказываются наши грехи. Мы просим прощения за свои личные грехи и прощаем грехи ближних против нас. Только в этом случае мы можем уповать на милость Божию. Противоположное состояние именуется гордостью или смертью духовной. Потому что прощать грехи против ближних и просить прощения – это есть вид смирения. И это можно делать только из смирения, из смиряющегося сердца. А смиряющее сердце – это начало любви, Поэтому, выполняя это, мы и оказываем должную деятельную любовь по отношению и к ближним, и по отношению к Богу, ибо мы выполняем Его заповедь. Господь сказал: «Любящий Меня, заповеди Мои исполнит». Поэтому, исполняя всякую заповедь, мы оказываем любовь к Богу. Ту любовь, которую Он от нас требует, от нас грешных, немощных. Никакой другой любви от нас Бог не приемлет. И отвергая Его заповедь, презирая Его заповедь, нарушая Его заповедь, мы далече стоим от любви к Богу и к ближним и находимся в состоянии духовной смерти, которая проявляется как гордость. Бог гордым противится и не дает им благодати. Поэтому такое состояние страшно. Отсутствие благодати Духа Святаго и есть духовная смерть. А смиренным Бог дает благодать. Если человек смиряется, признает себя грешным, недостойным, ничтожным, жалким, и видит в себе это, сознает, сожалеет, оплакивает, сокрушается, конечно, такой человек начинает оживать, он начинает и к ближним менять свои отношения. Он перестает жить осуждением, ибо до этого это состояние духовной смерти проявляется в такой формой пребывания, как осуждение. Осуждение – это и состояние человека. Это не просто есть хороший человек, который вдруг осудил кого-то. Нет, это есть качество пребывания человека на земле. Это есть сложившееся состояние падения. Все люди падшие живут осуждением. Противоположное этому состоянию – это есть состояние милующего сердца, сострадающего сердца, состояние любви, любви сострадательной, деятельной, снисходительной. Именно это состояние и способно как прощать от всего сердца грехи, соделанные против нас со стороны ближних, так и самому искренно, смиренно, от глубокого сознания своей виновности просить прощения у своих ближних. И эта заповедь установлена в церкви в сегодняшний день, раз в год, в лице такого великого и такого делания, которое будет происходить в конце Божественной литургии. Это чин прощения друг у друга, вот всех прихожан данного прихода или храма, начиная со священника или священников, если их несколько, вот и других представителей духовенства и клира, и заканчивая друг с другом всех до единого прихожан. Это как бы за целый год мы проверяем свою совесть, и все, что мы допустили делами, словами или помыслами против своих ближних, мы выражаем от глубины души свое отношение тем, что просим прощения и сами прощаем всех, кто просит у нас прощения. У святых отцов, у подвижников благочестия много есть дивных указаний на этот духовный закон и на то, как он проявляется в жизни. И хорошо, если человек прочитает, послушает этот закон и начнет пытаться выполнить его. Но еще лучше, еще выше, когда человек доходит до того состояния, что он, не ожидая, пока кто-то попросит прощения, сразу в сердце своем прощает своему ближнему все, что он против него соделал. Это есть особый вид благочестия и очень высокое духовное состояние, когда мы не просто прощаем, когда нас об этом просят, а сразу, как нас оскорбили, и мы даже не задумываемся, как человек поведет, будет нас просить прощения, не будет, как он будет к этому относиться. Мы смотрим на него, и состояние своего сердца, из нищеты духовной, из понимания падения человеческой природы, сострадательной любовью, и сразу в сердце своем прощаем ему. И прощение это нужно не тому ближнему, оно нужно нам, оно нужно нашему порочному, изъеденному грехами сердцу, оно нужно нашему исцелению, оно нужно нашему примирению с Богом, чтобы нам сохранить мир Божий. Потому что с этой точки зрения вся борьба у нас с духами злобы идет за смирение. За смирение именно в смысле сохранения мира с Богом и мира Божия в себе. Конечно, если человек не примирится с Богом, как он может иметь мир Божий? Никак. Враг Божий лишен благодати, мира, покоя и истинных духовных состояний. Поэтому задача наша все делать для того, чтобы примириться с Богом. Но прежде чем примириться с Богом, нужно расторгнуть общение с демонами, сатаной и его бесами и объявить войну греховным страстям, посредством которых они удерживают нас в своей власти, в своем подчинении и в плену у себя. Это необходимое условие, предшествующее примирению с Богом. Расторгнуть общение с демонами посредством греховных страстей. Я уж не говорю о сознательном демонообщении. И после этого всецело погрузиться в покаяние истинное, нелицемерное, зрячее покаяние. Когда мы зрим грехи свои, зрим греховность свою, зрим повреждение свое и относимся к этому соответствующим чувством сокрушения. Оно ободает наше сердце, сокрушает его, умягчает его, разрыхляет его и, увлажняя влагой, плача и слез, соделывает тем целебным бальзамом, который Господь возложил, плюнув на землю и размял руками глазам слепорожденного и к нашим духовным глазам, очам духа нашего, это покаянное великое действие, прикладываемое, производит исцеляющее действие. Мы прозреваем духовно и начинаем видеть себя в истинном свете. Мы начинаем видеть ближних своих правильно, не осуждая их за их грехи, ибо, как мы сегодня слыхали, апостол Павел сказал, кто ты есть, что судишь чужого раба. Чужого раба, то есть раба Божьего. Он своему Господу стоит или падает, своему Господу падает. И силен Бог восставить его. Здесь указывается, что осуждая ближних, мы забываем о силе и всемогуществе Бога, о силе покаяния. Мы вообще сами, не находясь в покаянии, забываем, что ближние способны каяться, изменяться, исправляться. Мы забываем, что человек есть существо переменчивое. И он не есть то, что мы видим его вот в эту минуту, в этот миг. Мы забываем это напрочь. видя, что человек, например, берет стакан с водкой или вином, мы тут же по действию осуждения приписываем ему это качество навечно, как будто он вечно будет ходить со стаканом и пить этот алкоголь. И так мы поступаем в каждом другом случае, когда видим какой-то явный грех. Я уже не говорю, что наша греховная фантазия способна придумывать и видеть своими глазами даже те грехи, которых и близко нет на человеках. Достаточно вспомнить случай с одним монахом, описанный в Патрике, когда этот монах долго стоял и боролся с помыслом осуждения, взирая на два снопа, а ему реально казалось, что это монах с женщиной лежит. Вот такое было скопление. То есть он как бы формально боролся с помыслом осуждения, а он настолько уже осуждал их, что он видел в двух снопах греховный акт приписанный. И только когда он ногой ударил и сказал: «Хватит, брат», глаза его открылись, и он увидел, что это два снопа, и был этим очень повержен, такое состояние, что он познал, в каком жутком состоянии он находится. Так это состояние осуждения идет впереди нас. Оно на каждого человека набрасывает сразу, предварительно, свою установку, свое зрение, свое сложившееся такое осуждение, суд выносим сразу. Все, это такой, этот этакий, и он такой раз и навсегда, на всю вечность. Ну что может быть безумнее? Но ведь сами по себе мы видим, по немощи сделали какой-то явно нехороший поступок, совесть нас обличает, или просто поняли, что не так. И мы даже внутренне сразу же: «Ой, ну какой я, ай, не то сделал». И тут бы и подумать: а вот если сейчас тебя припечатают и скажут: «Ну ты такой всегда». Там взял, понесло чужую вещь, например. Так все, ты ворюга на всю жизнь, на вечности. И будет ходить, и все. А может, тебя один раз в жизни твоей было. И то это по недоразумению там. Ты раскаялся, принес тихонько тайно, опять положил, возместил все это. Но никто тебя, допустим, кроме Бога и ангела, не видел. Но если бы кто-то увидел из людей и составил тебе мнение, а еще ходил бы с ним, говорил: «Этот вор», причем вор без всякого там снисхождения, на веки вечный вор. Вот тогда мы поняли, как страшно осуждать ближнего, даже в конкретном, явном грехе, который можно за руку поймать его. Мы не знаем. Не говоря уже, что много случаев есть ошибочного мнения, то есть человек не делает этого, а только кажется, или бесом внушает. Поэтому и по той причине, и по той причине мы не должны осуждать. Но самое главное, как учит Церковь Великим постом, в молитве, которая положена Великого поста Ефрема Сирина, принятая Церковью: «Господи и Владыка живота моего, даруй мне зреть и моя согрешение, и не осуждать и брата моего». То есть состояние осуждения уврачевывается другим состоянием, зрением греха своего. Зрение греха своего – это есть первый благодатный дар кающемуся человеку. Без него мы не положим правильное, истинное, твердое основание нищеты духовной. Ибо зрение греха приводит в нищету духовную. Нищета духовная – это основание спасительного подвига человека. Все, что построено не на нищете духовной, не на правильном самовоззрении, как бы оно ни было красиво по виду, рухнет. Оно не имеет правильного основания. Оно не спасет человека. Ибо и Господь, и святые отцы страшно относились к осуждающим других. Господь, как это было явно многим святым, называет осуждающим брата, осуждающего своего брата или сестру, антихристом. Он отвергается таких людей. Святые отцы учат нас, что осуждающий другого, ближнего своего, не спасется никаким образом, какие бы он подвиги ни нес, и даже если пострадает за Христа. Если даже такое могло случиться, то каким-то образом удалось пострадать за Христа, то есть за формальное исповедание правильных догматов, то если он внутри не избавился от осуждения, никакой пользы ему это не принесет. Может, какие-то грехи, конечно, Господь покроет. Но коренным образом человек не изменил свое внутреннее состояние. И, ходя в состояние осуждения, пытался делать добродетель какие-то. Конечно же, они не имеют той цены. Потому что он, главное, не соделал, не изгнал змея древнего из своего сердца. А этот змей, то сидящий в сердце, он и дает ложное зрение. Он дает ненависть к братьям. Дает вот презрение, уничижение, которые все эти действия, начиная со зловечия и заканчивая злостной клеветой, все они сводятся вот в один комплекс греховного состояния, именуемый осуждением ближнего. И не случайно преподобный Нил Мирточиев Афонский указал на духовную составляющую печати Антихриста, на одну его половину. Это горделивое осуждение недостатков ближнего. Это составляет как бы половину печати Антихриста. Вторая половина – это пристрастие к земному богатству, к материальным наслаждениям. Поэтому, если человек не избавился от осуждения, так как учит Господь и Церковь, не достиг первого благодатного состояния зрения греха своего, не вошел в нечто духовную, не смирился, не примирился с Богом и не имеет в себе мир Божий, из которого может только делать дальше все заповеди правильно, благоугодно, и все добродетели достигать, то он готов поклониться Антихристу зверю, если ему промыслом Божьим придется дожить до этого времени, и он готов принять его печать. Какое бы звание он ни имел, в каком положении бы он ни находился, будь он епископ, митрополит, патриарх, священник, там, кто бы он ни был, богослов, если он реально внутри себя, в своем духе, не произвел это коренное изменение и не избавился от осуждения, он не спасется. Он не способен устоять в истине, ибо он не стоит в духе правильном. А Господь сказал, что ищет всяких поклонников в духе и истине. Будешь в правильном духе, в духе смирения, послушания Богу, божественным заповедям, в духе любви, и вследствие этого и будешь в истине. Вот вам еще одна причина, почему в наше время так мало стоящих в истине. Потому что они никак не могут устоять в истине, даже если и обложат себя всеми истинными книгами. Начиная с Священного Писания и заканчивая святыми отцами и житиями и акафистами. И даже будут формально соблюдать все догматы, хранить, то есть признавать умом, головой, что это вот все. И даже по букве мы не придеремся, не найдем ни одного нарушения. Даже если такое возможно найти, хотя это очень редко, то все равно они не будут в истине. Все равно не будет в истине. И обязательно, рано или поздно, они изменят и внешнее, не устоят и во внешнем хранении истины. Потому что нет почвы, нет твердого основания, нет корня. Нет, благодатью только можно стоять в истине. А благодать дается, опять-таки, кому? Смиренным. Поэтому одно без другого немыслимо. Невозможно стоять в истине без духа покаяния, без духа смирения, без правильного духа, который все вместе именуется духом спасения. Вот этот дух спасения, о котором писал Игнатий Брянчанинов, то есть это дух святый, но который к человеку как бы прикладывается как дух спасения. Неприметным образом, еще при Игнатии Брянчанинове, уходит из среды православных христиан. А сейчас, можно сказать, ушел. Практически ушел. И этот дух спасения необходим для спасения. Поэтому, если он ушел, то о спасении при всех внешних формах, при всех богатых песнопениях, красивых иконах, великолепных храмах, колокольных звонах, крестных ходов там и так далее, всех мероприятий, ничего это не поможет. Они лишены главного. Они не приводят к стяжанию благодати Духа Святого. А зачем тогда все? Все это тогда спектакль, все это пустодейство, лицедейство, все это сплошное лицемерие. Поэтому есть прямая связь между человеком, неспособным прощать грехи ближнего, против него соделанные, и неспособным искренне просить прощения и лицемерием. Связь это такая. Кто находится в таком состоянии, тот есть лицемер. А лицемер находится в таком состоянии. Даже если он внешне поклонится вам низко, улыбнется и проговорит словесно: «Прости меня, брат мой, я согрешил». Или: «Я прощаю тебя». Но он это делает лицемерно. И в сегодняшнем Евангелии мы видим, что вслед за этой заповедью сразу же идет слово о посте и именно о лицемерии. То есть о делании добродетелей на показ. И Господь говорит, что делай в тайне, ты получишь награду. То есть Отец Небесный, видя в тайне, воздаст тебе явно. Если человек делает добродетели, а это тоже часть смирения, не делать добродетели намеренно на показ. Господь явит, если надо. Он сказал: вы свет миру. Нельзя утаить свечу зажженную, не ставит под кровать. Свет не утаишь. Ты делай в тайне, ради себя самого, ради своей души. И поэтому и прощение проси, и прощай другим ради самого себя. Искренно. В глубине своего духа, от всего ума, всего помышления, всей крепости своей. Делай это, но не для того, чтобы кому-то внешне чем-то, даже Богу удовлетворить, но внешне, как бы откупиться от Него. А, требуешь от меня этого? Ну, на тебе, твое. Нет, это не смиренный дух. Не получится. Нельзя играть роль смиряющегося и прощающего. Это лицедейство. Это лицемерие. Поэтому мы должны все время помнить, что ничего внешнее, как бы оно ни было похоже на добродетель, нас не спасет. Только истинное, искреннее, внутреннее перерождение от благодати Духа Святаго, которое реально приведет нас в состояние глубокой нищеты духовной, зрения греха своего, осознания греха своего, оно перерождает душу. Оно служит первым толчком настоящего, искреннего, истинного обращения к Богу, когда мы из глубины духа возопием: Боже, милости буди мне поистине грешному, великому грешнику. Я погибший. Я нуждаюсь в твоей милости. И люди остальные находятся в подобном состоянии. Они лучше меня. Но по природе своей они в таком же состоянии. Поэтому, называя их лучшими, видя их лучшими, я смиряюсь и перед ближними, но в то же время я не лгу на истину, я не приписываю, что они здравы. Я вижу их болезнь в человеческой природе через себя, через видение своей болезни, своей природы, человеческой природы. Она одна у нас. И поэтому я меняю отношение к ним из осуждения на сострадательную любовь. И это уже не искусственно, не делано, не на показ, не лицемерно, а действительно от духа сокрушения. Поэтому вне истинного покаяния не может быть состояния неосуждения ближних. И поэтому с поклонами, свидетельствами, это как внешнее выражение нашего смирения. Святая Церковь учит нас читать молитву Хлемесилина. Даруй мне зреть мое прегрешение и не осуждайте брата. Мы вымаливаем это состояние, это духовное состояние. Его не получить никак. Его надо вымолить, его надо выстрадать, его надо биться и молиться до тех пор, пока мы не увидим явно признаки этого состояния в себе. Пока не увидим свою греховность и от нее не откажемся внутренне и не всецело не погрузимся в покаяние. Это взаимосвязанные действия, они все всецело объемятся одним словом покаяние. Смиряющий человек вступает в покаяние, и там сугубо смиряется, ибо сердце сокрушенное есть смиренное. От сокрушения истинного рождается истинное смирение, которому-то Бог и дает спасительную благодать. Ибо благодать Божия действует и разным образом и на грешников, и на не знающих Бога, что они еще дышат, пьют чистую воду, вкушают продукты питания Божьей милостью, дарованной, и много других. Это тоже благодать Божия. Поэтому мы говорим о сугубой благодати, о спасительной благодати, о благодати, перерождающей душу, восстанавливающей падшее естество человека, исцеляющей душу. Об этой благодати, а ее то сейчас и по имени православные не только не имеют сами, они и понятия правильно о нем не имеют. Потому что не научены, потому что опытно не вступали в покаяние, потому что опытно не начали борьбу с грехом, не говоря уже с духами злобы поднебесной, которые апостол Павел напоминает, что брань наша не к плоти и крови, то есть не с людьми надо бороться-то, а к духам злобы поднебесной, то есть какой должна быть у нас мужественная душа, многоопытная, знающая, зрячая, чтобы вести брань с невидимыми для человеческих глаз духами злобы. А о какой брани можно говорить, о какой победе можно говорить в этой брани, если мы даже себя не видим, в каком мы состоянии. Не видящий себя, свою греховность, человек находится в годостном самообращении мнимого праведника, фарисея, и он из этого состояния начинает бревном плоского мудрования осуждать всех, кто имеет сучки. Ходит этим бревном и толкает их всех. Вот об этом бревне, говорит Господь, вынь бревно из лады своей, тогда увидишь, как помочь брату в его, значит, беде греховной. Поэтому убоимся, как гиенского огня, этого состояния осуждения. Убоимся его выражать и словесно, и делами, и действиями, и помыслами. Даже в помыслах будем внимательны и бодственны. Если пришел помысл любого какого-то отрицательного, негативного характера в отношении ближнего, не говоря там злостное осуждение, даже что-то вот мне не нравится ближнему, мы должны очень внимательно смотреться и увидеть, о чем идет речь, что мне подсовывают, на что меня подвигают этим помыслом. Вынести суд над братом, который только Богу дан, осудить его, оскорбить его, унизить в своих глазах и этим возвеситься ложно, а на самом деле уйти в преисподнюю в духе своем. Или действительно есть проблема какая-то, потому что не судите, да не судим будете, это заповедь не вообще, что мы не должны рассуждать о состояниях ближних. Нет, во-первых, есть священники, пастыри, которые обязаны внимательно наблюдать за состоянием и помогать. И мы обязаны тоже для собственного спасения даже, для собственной духовной безопасности различать состояние людей. Суд праведный судить. Какой праведный суд? Один только пример. Если церковь прислушает, будет тебе как язычник и мытарь. Это тоже заповедь Божия. Мы тоже должны исполнять. мы не имеем права нарушать. О чем идет речь? Пришел брат, плюнул на тебя, ударил тебя, назвал плохим словом. Прости. Сразу, не задумываясь. В этом заповедь Божия. Но если пришел брат и плюнул на икону Господа или Матери Божией, все. Ты не можешь это простить. Это не против тебя грех сделан. Против церкви. Против благодати Духа Святаго, находящегося на этой иконе. Или с этой иконой пребывающим. Поэтому так хули из благодати. Здесь мы не можем прощать. Это не наша прерогатива. Нам не дано этого. Мы можем сострадать, молиться. Господи, прости ему, не ведай, что творит. Да, и это будет защита наша от осуждения. Но подойти сказать, брат, что ты делаешь? Если мы имеем на это власть, дерзновение. И попытаться устранить. То есть, если он не послушает, церковь послушает, к нему меняется отношение. И это не наш суд. Мы приемлем суд Божий. Мы приемлем суд церкви. И в этом смысле мы не впадаем в осуждение. Мы только соглашаемся с церковью, сохраняемся в правильном духе и стоим в истине по отношению к этому брату, к сестре или к этому поступку. Если он впал в ересь, то мы не потому, что мы все самоунижаем, ох, там такой-сякой еретик, нет. А сострадая его погибели заблуждение внутреннее, и опять-таки, из твоего состояния нищеты духовной, любви, но любовь-то действует разнокачественно для разных качеств людей. И вот к нему любовь будет не то, что мы кинемся в объятия, критикуем, будем его лобызать. И он тогда подумает, что он молодец, что он прав, и погибнет окончательно. И мы выносим тоже суд, но превратный суд. Мы оправдываем грех, погибельный, смертный грех в этом брате. А вот занимая положение, требуемое Евангелием, заповедью Божией и учением Церкви, то есть отторгая общение, прекращая общение с братом, подчеркивая, что нет, пока ты еретик, я не могу с тобой ни есть, ни пить, ни молиться, ни встречаться, тогда мы даем ему шанс задуматься, подожди, почему ты со мной не общаешься? Может, я действительно что-то не так мыслю, содержу? Шанс даем, уже как он несется, это его, тело его совести. И так, исполняя заповедь, мы в любом случае помогаем ближним. Только бы не было отсебятины. Так, как требует заповедь Евангелия. Но и заповедь Евангелия выполнять непросто и нелегко, потому что мы плотски, а заповедь духовна. И нужно много молитв, много вразумлений от Бога, от святых отцов, чтобы правильно подойти к заповеди. Но единственное, что мы должны помнить, что любая заповедь евангельская, любая добродетель, угодная Богу, может возделываться, правильно исполняться и быть принята Богом только от сокрушенного и смиренного сердца. Это единственное состояние, которое Бог приемлет от человека. Все остальное может быть отвергнуто, уничижено, как сказано в 50-м псалме. Только сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Поэтому в этом смысле вся борьба наша в духовной жизни сводится вначале к стяжанию сокрушенного и смиренного сердца. Сокрушенного, которое становится вследствие этого смиренным. Вся борьба за это. После достижения этого состояния можно его приумножать, хранить и возрастать до высоких духовных состояний, кому Бог только что уделит. Пока этого нет, мы в состоянии великой опасности погибнуть в вечности. Поэтому призываю всех в первую очередь, самое главное, все силы и большую часть времени уделить к стяжанию этого великого, спасительного, крайне необходимого состояния, сердца сокрушенного и смиренного. Только из него можно все остальное правильно возделывать, понимать и не осуждать ближних, а искренно просить прощения и прощать от всего сердца. И да поможет Господь нам своей благодатью сегодня и каждый день просить искренно прощения и прощать всем ближним, потому что это единственный способ проявления любви для грешных людей. Мы не можем стоять все время в непоколебимом состоянии любви, а вот являть ее деятельно, примиряясь с ближними в своем сердце, прося прощения и спрашивая молитвы за нас, ближних, и прежде всего прощая все сердце, мы не только получим прощение Отца Небесного, но и получим великую благодать Духа Святаго для нашего спасения. Чего да будет милостью Божией, молитвой Богородицы и всех святых. Аминь.